Шановні, з нами зараз на зв'язку Муса Таїпов, представник уряду Чеченської Республіки Ічкерія у Франції. Муса, радий вітати.
Взаємно вітаю всіх слухачів і глядачів.
Муса, я звернув увагу на публікацію в виданні The New York Times. Справа в тому, що ми з тобою раніше говорили про цю проблему. New York Times звернув увагу на те, що російська розвідка, в тому числі технологічна, користується прогалинами, слабкістю законів Японії, а з тим, щоб набувати високих технологій, передавати компоненти, які Росія використовує в виробництві ракет з Японії до Росії, також щодо високотехнологічних верстатів, які Росія може втемну імпортувати з Японії. Ну, до речі, японські журналісти звертають увагу на те, що одна з російських крилатих ракет Х-1, вибачте, Х-101 з японськими технологіями в травні зруйнувала житловий будинок в Києві та вбила щонайменше 24 людини. І загалом це поширена проблема. На жаль, росіяни широко використовують компоненти, які вони отримують від західних країн, а Японія політично є частиною західної цивілізації. Я, знаєш, я так кажу, що Японія настільки східна, що стала вже західною. А величезна географічна відстань з Францією, я розумію, але тут є спільне те, що Росія користується внутрішньою слабкістю щодо протидії російським впливам і шпигунству. Муса, на твою думку, які варіанти, як цьому можна ефективно протидіяти?
Ти розумієш, в чому діло? Бізнес, він завжди був аморальним. Він завжди був аморальним. Якщо, як це Ленін ще говорив, якщо там, скільки там, 300% вигоди, то проведуть, да? Як він сказав, вони будуть продавати веревку нам, на которой мы их будем вешать. То, что эти компоненты присутствуют, которыми ракеты, там, БПЛА там, и так далее, которые убивают украинцев, западные, необходимые компоненты, это никакого секрета нет, в том числе и самих штатов. Я думаю, на мою думку, как говорят украинцы, да, нужно подавать в суд на эти компании, нужно с ними судиться. И вот эти жертвы, да, этого террора российского, нужно создавать какие-то там, зарегистрировать их официально, создать общественные группы юридические и подавать в суд на эти компании, вот как точно так же, как евреи после Холокоста подавали на железные дороги, которые перевозили в эти лагеря смерти. Это должна быть государственная программа. Я надеюсь очень, что Украина изучит опыт, в том числе и жертв Холокоста, и начнет действовать. Наверное, есть какие-то действия, я не в курсе. Бизнес, я опять повторю, всегда был аморален. Вот этот аморальный бизнес и создал, в том числе и Китай нынешний. Также, когда они перевозили свои... Вот, Детройт, посмотри, Соединенных Штатов, мертвый город. Они оттуда предприятия вывезли за дешевые рабочие силы. И что получилось? Я не слово патриотизм как-то так, его, что называется, как бы сказать это, ну, его сделал каким-то плохим словом. Ну, патриотизм, патер, это земля отцов, там, типа того, да, родина. Любить свою родину. Это обязанность каждого, кто живет на этой земле. А погоня за деньгами, ну вот сейчас этого Монако, бизнесмена в кавычках, да, подранили ребенка, женщину, ей ноги, по-моему, там ампутировали. Криминальный бизнес, он приводит к тому, что к криминальным разборкам. А честный бизнес, он такой бывает, он есть. Он создает рабочие места в своей стране, он платит налоги, он развивает производство. Понимаешь, эта тема такая, ну, болезненная. Я когда-то занимался бизнесом до того, как меня Джохар назначил на должность, но я не был, как это сказать, хапугой, понимаешь. Это трудно комментировать вообще. это меня могут там обвинить в чем-то, но я на самом деле вот так себя вел всю свою жизнь. Для меня прежде всего была моя страна, мой народ. Точно так, как для тебя, как журналиста, как сына своего народа, как точно так, как для миллионов украинцев. Понимаешь? Нам нужно быть ответственными. Не только перед своей совестью хотя бы.
Муса, ми вже говорили на цю тему. Ну от я знову звертаюсь до публікації в Нью-Йорк Таймс, де журналісти з'ясували, що за потраплянням в Росію цих компонентів, які росіяни використовують у виробництві ракет, стоїть секретний підрозділ російської військової розвідки, відомий як 20-й директорат ГРУ. За словами нинішніх та колишніх посадовців п'яти західних розвідувальних служб, офіцери цього підрозділу ГРУ, видаючи себе за дипломатів чи бізнесменів, купують або крадуть бойові технології та контрабандою ввозять їх до Росії. І тут ми підходимо до того, що Росія продовжує в різних країнах використовувати різні організації. Це можуть бути якісь бізнес, представництва компаній, наприклад, так, це може бути так звані культурні чи культурологічні центри, які Росія відкриває по всьому світові, які насправді є такими, так би мовити, розвідувальними хабами. Досить часто Росія використовує і філіали Російської православної церкви. Скажи, будь ласка, от на прикладі Франції, французький уряд розуміє, що все це несе загрозу національній безпеці їхньої країни.
Дело в том, что ГРУ и создан для того, чтобы промышленным шпионажем заниматься. Вот вспомним Советский Союз, эти технологии они выкрадали и вывозили к себе, в том числе и создание ядерной бомбы, этой атомной бомбы тоже было так же сделано. Во Франции, Франция была в какой-то спячке. Она была в спячке. Мы с тобой говорили, духовно-культурный центр. Он напичкан оборудованием шпионским, я абсолютно уверен. Но я еще одно знаю, об этом мы тоже говорили. Французские спецслужбы, они исторически мощные. Я думаю, что они над этим работают. Другое дело, что здесь очень много спящих агентов, спящих консервов. Об этом тоже мы говорили. Они проникли. Вот даже Макрон признал, что вот эта женщина какая-то там на телеканалы перевели, что она работает на Россию. Это вот не буду врать сейчас, имена, у меня плохая память по именам. Этот спутник там и так далее, как они работали, как они прессовали, как они идеологические диверсии совершали. Они это продолжают, они это делают. А как этому противостоять? Ну, вот, допустим, мы с тобой говорили тогда, ты сказал, что ваш канал выходит на других языках, да? Нужна массовая работа, в том числе и на западную аудиторию, даже на русскую аудиторию. Вот, допустим, во время Второй мировой войны советская пропаганда на немецком выходила там и на немцев вещала. А почему в Украине нет, у вас сегодня есть возможность через спутниковые телеканалы, там, через спутники вещать на Россию, объяснять, не ругать их. Когда ругаешь, происходит, так это сказать, отторжение. А когда объясняешь ситуацию на фронте, количество жертв, показываешь, как Джахар сказал, ему вопрос задали, сколько, говорит, российских таких погибло. Он сказал, нам это не делает честь. Нам это не делает честь. Я бы хотел, чтобы их было меньше, этих жертв. Понимаешь, нужно более гибкую политику. А то, что там из ну, русских, россиян ругать, от этого пользы мало, тогда получается наоборот. Реакция происходит обратная. А, так вы нас ненавидите? У нас же нет ненависти к россиянам. У нас нет. Есть презрение, есть жалость к ним, к этим идиотам, у которых вынесли мозги путем вот этих ИПСО, сейчас называют их, да, этих манипуляций. И это тема такая, это на уровне государственной политики должно быть. К сожалению, вот я когда был в Украине, Громадянское радио у вас было там такое, сейчас не знаю, есть или нет, я там давал интервью. И она работала на русском языке на территорию России. Понимаешь, вот, допустим, украинцы, красивый язык, все хорошо, отлично. Но на русскую аудиторию почему не работают? Почему мало тех, кто работает на Россию? Есть аудитории, есть каналы, которые работают на русском языке, но это внутреннее что-то такое. Я не собираюсь советовать, но как-то я упущение вижу. У нас, допустим, вот я лично я в Первую войну писал эти листовки. У нас в Гродненской рабочей называлась типография. И там десятки тысяч от листовок один раз меня на посту остановили, а эти листовки, упаковки с типографией, мой родственник там, начальником цеха был, а у меня в багажнике и задняя полка, да, ну, шестерка, Жигули. И слава богу, они не посмотрели эти листовки, я аж должен раздавать. И мы их раздавали русским солдатам, там, их там разбрасывали по городу, чтобы это, понимаешь? Нужно уметь работать на территории врага. На территории врага. Мы их не проклинали, мы их не ругали, не называли там обидными словами. Мы им объясняли, мы живем на свою территорию, к нам пришли.
Муса, я громадське радіо в Україні працює. От, і да, на громадському радіо були русскоязычные сегменти. І, кстати, в то время я работал ведущим на громадському радіо. Да. Муса, да, ну от функція такої м'якої контрпропаганди исполняют сейчас российские всевозможные каналы, их очень много. И делают это россияне, которые убежали от путинского режима. Ну, начиная от телеканала «Дождь» и много разных YouTube-каналов. Там действительно много идейных людей, которые против путинизма, против Путина. Это понятное дело. Но они делают такую мягкую контрпропаганду. Вот так бы могут, так бы сказать, с любовью к россиянам, как ты сейчас говоришь. И с тем, чтобы дать им понять, что нужно менять и сваливать этот путинский режим. Они не выполняют вот этой своей задачи.
Я думаю, нет, потому что они говорят путинский режим. Ну, дело не в Путине, дело в самой системе. Я часто слушал Яковенко, в последнее время перестал слушать, он тоже там. Я одно время слушал Яковенко. Гарри Каспаров ведет себя адекватно. Яковенко и Гарри Каспарова я слышал. А Николенко перестал слушать. В силу ряда причин, не буду, это долгая история. А они говорят о смене режима, но они не о смене системы, самой системы. Гарри Каспаров говорит именно о смене системы. Если не изменена сама система, ну, придет туда тот же, ну, Царство Небесное, Немцов, да? Или там Яшин, там, или еще другие, кто там, Немцова уже нет, но это такие же, да, Навальный покойный. Они же говорят о сохранении пределов этой империи и просто замена. Их отогнали, согнали с корыта, и вот они мечтают вернуться к этому корыту. Больше никаких претензий у них нет. И они обеспокоены тем, что они это вслух не обозначивают, что Россия воюет плохо, Крым не бутерброд. Помнишь эту фразу? Она как мем стала, да?
Конечно.
И Дождь тоже, мальчиков им было жалко. Им было жаль мальчиков. А извиняюсь, вот в Сумах долбанули, там 13-летняя девчонка погибла, 5 человек, по-моему, погибло. Среди них на остановке стояла девочка 13-летняя. А их не жалим? А вот эти разрушенные, стертые с лица земли селения, города, об этом говорится? Они же знают, что за это придется отвечать. А кто будет отвечать? Россия как страна. Как страна, каждый россиянин будет платить за восстановление, за ущерб моральный, материальный, за этноцид, за геноцид, за уничтоженную прекрасную природу Украины. Это же десятки лет нужно, чтобы разминировать эти территории. Я знаю, о чем я говорю. Понимаешь? Вот есть такие пластиковые мины, да? Она будет лежать сколько угодно, ее миноискатель не берет, она в виде листочка. Пока человек не наступит, человек или животное. Вот после Первой войны, у меня дядя доводится, он наступил, на ступню оторвал. Понимаешь? А это же, они же, это с самолетов, как сказать, рассеивали. Это же огромный ущерб, огромный труд, огромная кровь. И они знают об этом. Мальчиков им жалко. Когда говорят русские оппозиционеры, с той и с другой стороны. Какой с той и другой стороны? У нас есть только одна сторона. Гибнут вот в Украине дети, женщины, престарелые, мужчины, которые на фронте. Если бы они не пришли бы, было бы это? Не было бы. Понимаешь, я не верю ни одному российскому изданию. Да, они работают, но они работают не в ущерб. Наверное, они боятся, возможно. Сейчас в России законы принимают там и лишают собственности там, и так далее. Там. А у них у многих осталось на территории Российской Федерации много собственности. Они, наверное, боятся из-за этого. У меня, слава богу, ничего не осталось. Да, если бы даже было бы, я, что называется, обезбашенный, да. Мне как-то это барбир, я ушел от этого, от материального. Я когда увидел в начале войны, как пыль, дома, целые селения уничтожили. Был такой Манилов, пресс-секретарь Министерства обороны, генерал. Как он сказал, когда у нас есть такое селение, Котарьер, и там целый квартал снесли с лица земли, и он заявил, что это чеченцы сами подрывают свои дома, чтобы дискредитировать славную русскую армию. То же самое вот сейчас у вас там, там украинцы сами это делают. Понимаешь?
Ми, на жаль, маємо завершувати, шановні. Я, знаєте, я завершуючи нашу розмову з Мусою Таїповим, знову повернусь до публікації щодо шпигунських дій Росії в Японії. Цю статтю опублікувало видання New York Times. Ну і от там йдеться про те, що цією російською розвідкою керує діяльність цієї російської розвідки 20-те управління ГРУ Російської Федерації. Працює ця організація в Токіо, використовує як прикриття ідентичність співробітника російської державної авіакомпанії «Аерофлот». Росіяни використовують різноманітні кампанії для того, щоб вести розвідувальну діяльність. Цей же співробітник відіграє вирішальну роль у постачанні компонентів для військово-промислового комплексу Росії. На основі цих компонентів Росія виробляє ракети, якими обстрілює Україну. Так от цікавий момент, що офіс Аерофлоту в Токіо розташований за 10 хвилин ходьби від штаб-квартири Національного поліцейського агентства, яке розслідує шпигунство. Можемо не сумніватися, що цей офіс нафаршировано різноманітною шпигунською апаратурою. І, в принципі, мені здається, що будь-який західний політик, який тисне руку, наприклад, російському бізнесмену, має давати собі звіт, що цілком ймовірно він вступає в контакт з представником російської розвідки. Те, про що зараз і Муса Таїпов.
Я бы хотел бы одну вещь добавить. Если Япония, да, Япония это отдельная раса, да, то есть проникнуть туда, в эту среду, довольно трудно, в отличие от Европы, потому что здесь можно приехать и слиться с толпой. А Япония наиболее технологически развитая, да, государство, страна. Если даже там они, эти шпигуны, кстати, у нас генерал Шпигун попался, русский генерал, потом погиб. А эти шпигуны, да, если они там присутствуют, то представь себе, сколько их в Европе. Просто представь себе.
Дякую. Реалії такі, шановні, і хочеться звернутися до представників європейських урядів. Люди, будьте уважні, тому що вся ця російська агентура, вона ж працює не лише проти України, вона працює проти ваших країн. Муса Таїпов з нами був на зв'язку, представник уряду Чеченської Республіки Ічкерія у Франції. Муса, дякую дуже.
Дякую за приглашение. Удачи Украине. Слава воинам Украины. Единственным гарантом независимости и свободы Украины.
Дякую.